«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Руины как объект культурной ностальгии, политической воли и результат военных действий. Участвуют Юрий Авакумов, архитектор и куратор, Константин Львов, историк. В записи Дмитрий Бавельский, критик, писатель, автор рецензии на книгу Андреаса Шенле «Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России нового времени», а также Павел Матвеев, современный художник, работающий с темой руин в России и Европе. Ведет программу Елена Фанель.
Мы в нашем разговоре, конечно, будем отталкиваться от книги Андреаса Шонли «Архитектура забвения», посвященной руинам в России нового времени. Но меня интересуют скорее руины как большой конструкт. Психологический, социальный, политический, и за что я благодарна автору, он на политическом смысле руин настаивает. Руины как артефакты, руины как романтические проекции и просто как реальность, которая осталась на постсоветском пространстве и в постиндустриальном мире, и в мире новейших войн, которые империя ведет на своих окраинах. В частности, вот об окраинах Грозного я хотела поговорить с Юрием Авакумовым, который делал когда-то в качестве куратора проект, да, фотографии, да, связанных с Грозным. Но я хочу начать с одного анекдота. Друзья, который фактически вот в этой книге тоже цитируется где-то в финале, мне его рассказывали в таком виде, вы меня поправите, если вы услышали в другом. Елена Батурина, супруга Юрия Михайловича Лужкова, приезжает в Венецию, ей все это показывают, там все эти красоты. Она говорит, очень запущенный город. Я бы его, конечно, подновила. Вот Шонли настаивает на том, что есть разница в постсоветском подходе и подходе западном. И он возводит постсоветский подход вообще к российскому отношению к руинам, которые нужно было уничтожать, ну, то есть просто там не обращать на их внимание, там церковь перестроить, если то перестраиваем совершенно, не обращая внимания на предыдущий исторический период, или же возводить просто новейшие симулякры. Вот что вы скажете и об этом анекдоте, который, ну, фактически, наверное, действительно в каждой шутке есть доля правды, и об этом предположении, что советский и постсоветский российский подход отличается от европейского. Кто? Юра.
Ну, по поводу анекдота. Анекдот исторический. Появился он в 2000 году в Венеции, когда ее посетил... Венеция этого, конечно, не заметила. Посетил Ресин. И это...
Тогдашний
вице-мэр, кто он был, министр по строительству там и так далее. Не знаю, как это все. В общем, самый строящий человек в России, ну да, в России, пожалуй, в этот момент. Но, в принципе, это анекдот, конечно, куда можно любого чиновника подставлять, и как бы будет вроде бы правдой. Но вообще проблема с руинами, и эстетическая, и психологическая, и какая угодно, она не только российская, она кому угодно принадлежит, и можно даже про ту же Венецию говорить, почему там все такое вот как бы гнилое. На самом деле не такое гнилое, на самом деле у всего есть хозяин, и если хозяину надо, то он покрасит и оштукатурит свои стены. А если ему не надо, он будет продолжать бороться с этой солью у себя в подвале, которая реально разрушает здание. А главное, что у него он просто не тратит лишнего. Он, ему правительство не дает денег для того, чтобы использовать их в украшении собственного дома. Поэтому он как бы не может сам у себя своровать. Но это другая проблема, она экономическая. А проблема профессиональная тоже решается. Вот, слава богу, год или два назад открылся флигель под названием «Руина», да, в музее архитектуры. Все, теперь это место, в котором есть современные конструкции, в котором есть старые стены, все это сосуществует. Все гениально, абсолютно. Все, то есть работать умеют, да, умеют. Но когда есть деньги, то их иногда беспутают и начинают там слишком много штукатурки класть. Ну, это вообще, там, некоторые женщины себя так украшают. Это же не потому, что они руины, да, хотя некоторые, может быть, это Повсеместно, и можно массу-массу примеров найти, гораздо более даже, может быть, живописных, чем наш пример, который тоже уже как притча во языцах с царицем.
Ну, Царицыно считается одним из китчевых таких проектов реконструкции, где много чего было изменено, если я правильно понимаю.
Там все, ну, было изменено, неправильно сделали, не оставили то, что было. Видите ли, есть документ, который распространяется на профессионалов всего мира. Значит, документ называется «Венецианская хартия». Принят был в 1964 году и касался реставрации живописной, архитектурной, какой угодно, любой. Было введено понятие памятника, было точно определено, что этому памятнику можно добавить, что нельзя. Было сказано, там всего 16 пунктов. Все эти пункты до сих пор новой хартии не появилось. Все профессионалы живут по хартии 64-го года. Там все есть разница между реконструкцией и реставрацией. И надо сказать, что у нас, если речь идет именно о памятниках, то, в общем-то, там, не знаю, на сколько процентов, но это законодательно исполняется. Если архитектору приходится иметь дело реально с памятником архитектуры, то он ничего там не может, и это другая проблема. Испортить, исправить, улучшить и так далее. Но если это не памятник, тогда он свободен как угодно, так сказать, там, реконструировать его. Так что это закон, который он, как говорится, и в Африке, в Венецианской хартии.
Да, ну, наверное, здесь надо еще сразу отметить, что одно дело, когда речь идет о руинах, другое дело, когда идет просто о разорении. И там даже применительно к Венеции, когда туда начал ездить и потом об этом писать, и там что-то делать наброски Резкин, то тогда речь шла очень часто именно не о живописности руин, не вот об этой красоте упадка, а именно о таком вот прямом разорении, потому что там Венеция пострадала в ходе попытки получения независимости от Австрийской империи в 48-49 году, когда ее осаждали, и там там были дырки в стенах палаццо Дукале от снарядов, и там висели клочьями холсты и тинторетты, и там художников. То есть это в этом не было ничего такого красивого и живописного. Поэтому там, конечно, речь могла идти только там о какой-то более-менее бережной или небережной реставрации. А если применительно к русской культуре, то здесь, ну, сразу надо сказать, что русская культура, она гораздо более молодая. И там вот моложе европейской. И речь о вот этом вот феномене руин, ну, какое-то совсем несколько другое отношение и путь. Ну,
если
и
вот если можно, тут... я да. скажу, что Шоль по этому поводу говорит. Он говорит о том, что русская, даже аристократия с трудом понимает в конце 18 века вот такое некоторое романтическое восхищенное отношение просвещенных европейцев к своим руинам, к уже римскому культу руин, который тогда возникает и так далее. Но постепенно и очень быстро перенимается, вот это романтическое представление о том, что руины в романтическом контексте это прям и, собственно, в проектах Екатерины уже руина как объект эстетически появляется. Простите, я перебил, просто вспомнил.
Вот, что касается вот этих вот руин рукотворных и естественных, и вот сейчас уже говорили об Баженове, да, там о Царицыно, но интересный, по-моему, пример, связанный с Московским Кремлем, который задумали перестроить вот в огромный дворец по этому проекту Баженова, и началось же разрушение, то есть 70-е годы частично стоял разрушенный Московский Кремль, там снесли стены, вот которые
какие
башни,
годы?
1770-е, а потом где-то года к 80-му уже под руководством Казакова стены, которые выходят на Москву-реку, и стены и башни, и некоторые, и монастыри, которые были на территории, то есть это тоже вот были такие развалины в самом центре Москвы. Москвы, причем вот новодельные руины. И ничего вместо них, ну вот этот Кремлевский дворец, он сейчас существует в виде модели по соседству с упомянутой руиной флигелем. Но действительно быстро очень догнали, и в начале 19 века там уже очень вот эта романтическая идеология, она была очень, и романтическое отношение к руинам было очень принято русскими деятелями культуры и поэтами. А там, наверное, по-моему, такой удачный пример это из фракийских элегий Теплякова. Такая у него там была элегия в этом сборнике «Гебеджинские развалины». Сборник этот очень понравился и был отрецензирован Пушкиным. Во многом поэтому он более или менее известен читателям, потому что как сборник не переиздавались. И там целая такая периодизация истории человечества, в то же время отношение к архитектурному прошлому. Ну, там, значит, слова такие: «Века веков лишь повторенье, сперва свободы обольщенье, гремушка славы наконец, за славой роскоши поток, богатство с золотым ермом, потом изящные пороки, глухое варварство потом». То есть, да, вот целый уже такой, да. И вот, наверное, отношение к руинам, оно тоже строится в России иногда и по этой схеме.
Давайте мы Бавильского послушаем. Дмитрий Бавильский, критик, литературный писатель, рецензент, собственно, книги Шонли, но решил он про книгу не говорить. Бавильский рассуждает просто о руинах как о таком, я бы сказала, умственном концепте.
Руины важны нам не сами по себе, но как повод к разговору об эпохе. То есть эпоха, конечно, важнее. Просто руины дают возможность взглянуть на разные аспекты жизни той или иной эпохи под определенным углом зрения. Скажем, для Карамзина руины были важны, чтобы показать гибельность влияния эпохи Просвещения. Для 20 века руины – это источник ностальгии, меланхолии. И руинами стали интересоваться в конце 19 века мироискусники для того, чтобы полюбить, в общем-то, несуществующую русскую старину. Они обожествляли и писали стихи о дворянских усадьбах, медленно разрушающихся, чтобы в России возник такой большой нарратив, связанный с прошлым. Раньше этого не было. И теперь, когда мы по Фукаяме знаем, что история закончилась, ее больше нет, а руина – это такой источник меланхолии. Эти вещи, постоянно саморазрушающиеся, говорят нам о нашей собственной бренности. Они так же конечны, как человек, и поэтому не лишены антропоморфности. Их обаяние именно в этом. Руины – это ведь не только остатки мраморов античных, да, и это не только церкви с осыпающимися фресками. Это и любой заброшенный завод. Это любая брошенная в тайге или в степи машина, которая гниет и разваливается. Это любой долгострой, который стоит посредине города и потихоньку ветшает, незаселенный. Но это надо увидеть. Красоту этих объектов нужно увидеть.
Я вернусь сейчас к вопросу, который я хотела задать. Почему Венецианская хартия, как-то, вот, например, когда Калинский проспект производили. Вот там как-то не думали, наверное, про Венецианскую хартию? Вот как
потому
это все было устроено?
Потому что вся эта собачья площадка и так далее, она не числилась, за ней не было статуса исторического памятника.
То есть это исторический центр в представлении горожан, но в архитектурном смысле ценности нету.
В культурном все-таки шире гораздо.
Понятно.
Потому что это может быть дом никакой, но его посещал Ленин. И он благодаря этому сохранился. И многие, так сказать, эти дома вешали вот просто, лишь бы его сохранить.
Ой, да, в Сибири есть масса таких историй, кстати говоря, фиктивных, фактически. Так.
Поэтому, на самом деле, это действительно отработанный, в общем, во всем мире профессиональный ну что ли, закон, да, и так или иначе ему следует. Угу. Другое дело уже, кто следует лучше, кто... Но для этого существуют там свои конкурсы архитекторов, занимающихся реставрацией, или конкурсы реставраторов, или реставраторы собираются на разные конгрессы, обмениваются опытом и так далее. В этом смысле, что Россия, что там, скажем, Австрия, все равно, потому что закон один. И это очень хорошо и правильно. А уж как он там, извините, самое... Вот на меня большое впечатление... архитектурное, причем впечатление, хотя к архитектуре, ну, никакого отношения не имевшее, давно это случилось, произвел поход в Метрополитен в нерабочий день. В Нью-Йорке живет, я надеюсь, что он жив еще, такой замечательный реставратор Александр Щедринский. Он тогда уже работал сразу в двух музеях, в МОМА и в Метрополитен. И он меня и Наташу Душкину повел показать музей. И он, как реставратор, в общем, химик, да, он провел по залам и показывал нам то, что он знает. Не то, что знает экскурсовод профессиональный, да, или там куратор, а то, что он знает. И он показывал нам иконы, потерявшие цвет, живопись, в которой потеряны были там красящие слои и так далее. И оттуда я узнал, оказывается, о существовании контрактов между художниками, все эти скуолы и прочее, так сказать, там собрания художников, они же почему собирались? Это профсоюзы фактически. Подписывались, приходит Бергер, ему нужен портрет жены и так далее, подписывается контракт с перечнем всех красок, которыми это все будет написано, с сюжетом и так далее, и прочее, и прочее. И это практически как архитектурный контракт. Все строительные материалы перечислены и так далее. Все. Краска дорогая, значит, она устойчивая. Краска не очень дорогая, значит, она менее устойчивая. А волосы должны быть прописаны каждый. Да? И если вы в старой живописи не находите там энного количества волосков, написанных художником, это значит, что они были потеряны в просто такой тяжелой эксплуатации там, за 200-300 лет. А не просто так это вот изобразил пятном шапку волос. То есть, если не написаны брови, то это значит, либо это плохой художник, либо это не Леонардо да Винчи, либо...
Может, его реставрировали потом?
Его реставрировали.
Но я даже себе не представлял, что то, что мы знали, вы знали это мы в основном по репродукциям, что то, что мы знали в живописи, из, так сказать, того, что составляет фонд исторической живописи, что это настолько руин. Мы даже не представляем себе. Мы входим, и как будто бы картины вчера написаны. Они могут быть вчера залачены, но не написаны. Это есть разные вещи. А уж тем более сейчас, в нынешнее время, значит, реставрация такая принудительная, она вообще, так сказать, не имеет права быть. Значит, ну она была, да, действительно, она была в 19 веке, легко переписывались чуть ли не целиком шедевры, и поэтому ну, потом собственно... их раскрывают и раскрывают до сих пор.
Ну, собственно, Шонли говорит о том, что и до, наверное, эпохи мироискусников подход русской культуры в целом, был таким, что да, давайте мы это все перестроим, перекрасим, ну и церкви перестроим.
Что говорит автор? Я не знаю. Я вам хочу сказать, что вот там замечательный город Сан-Джиминьяно, объект культурного наследия ЮНЕСКО. Да, там стоит 13 плюс 1, 14 башен. Да, стоит вот этих вот башен, таких жилых, которыми горожане мерились, так сказать, у кого выше, тот богаче и так далее. Да? Можете себе представить, что этих башен было еще в начале 19 века, было 72.
Нет, не может быть.
Ну вот.
И руина от них не осталось.
Не осталось ничего. Разобрали
и построили. Там,
разобрали на кирпичики, построили все еще понятно. Что-то и так далее. То есть их было... Вообще масса итальянских городов, нынешних, которыми мы восхищаемся, они были просто как Манхэттены. Такие вот в башнях. Но когда через город проходил путь паломников, город процветал. Когда путь... менял свое направление, ну там чума или еще чего-то. Город херел, башни, и никто не считал, знаете.
Понятно. У меня вопрос, Костя, к вам по поводу вот, высказывания коллеги Бавильского. Что мы вкладываем вот в это наше романтическое созерцание руин? Ну, так сказать, красота. Вот красота. В чем тут красота-то? Все, как, я прям как эта барыня скажу, которую Шонли упоминает в «Раническом кольце». Что смотреть-то? Вот рухнуло все.
Мадам Курдюкова
такая, да? Что тут восхищаться-то?
Ну, да. Ну, мне кажется, что там вот отношение восприятия руин есть тоже, ну, определенная, что ли, градация или периодизация. Есть отношение людей Ренессанса к античным руинам. Это, ну, вот такое восхищение и в целом взять на вооружение, взять за образец, что-то такое. Есть вот это романтическое отношение к руинам. Оно вот то, что Дима говорил о меланхоличности романтического взгляда, о том, что смотришь, да, как было прекрасно, а нынче уже вот наступил какой-то там чугунный век или что-то в этом роде.
Да-да-да, а был золотой.
Да, есть.
Да. С другой стороны, да, есть идея такая, что вот великий же был правитель, да и от него ничего не осталось, от его, значит, строительного проекта.
Вот, есть какое-то более или менее отечественное, там, русское, советское, российское отношение к вот к этим руинам, то, что, да, это руины запустения, это вот непригодно для жилья, но мы сейчас что-то здесь сделаем такое, что будет тоже...
Пригода.
Нет, что тоже будет уродливо и непригодно для жилья, но пусть уж живут. А что касается вот этой самой меланхолического отношения, то меланхолии руин, то я тоже, если можно, расскажу о таком очень ярком своем впечатлении и воспоминании, именно связанном непосредственно с руинами. Это речь идет о пустыне Рец, такое местечко, это коммуна Шамбурси под Парижем.
Так.
И там это поместье, которое купил незадолго до Французской революции такой шевалье Викон Панвиль. Он, ну, немного просветитель, немного масон, немного мизантроп и меланхолик. И он там стал обустраивать поместье, где было всего по чуть-чуть. Там была татарская палатка, китайский павильон, египетская пирамида, это как холодильник использовалась, там храм какого-то античного бога, но самое главное, это, собственно, его вот дом-усадьба, поместье. И это была и есть, слава богу, потому что там не все дошло до наших дней. Дом назывался, он очень небольшой, колонна-руина. И с специально уже спроектированными трещинами. Одного архитектора нет, то есть он, видимо, сам руководил строительством и что-то делал сам, но там называют и Булле, и чуть не Томаса Джефферсона, который у него гостил. Вот. И, ну, он, вот он буквально отстроил и там начал жить за несколько лет до революции. Потом он в ходе революции ухитрился продать это англичанину с какой-то комической фамилией Дисней Фич. И тот еще потом, тот долго судился с французскими властями и уже после реставрации бурбонов все-таки отсудил. Ну а постепенно, это с 30-х годов, когда там умерли, дом остался без хозяина, все это превращалось постепенно херело-херело, сейчас это потихоньку восстанавливается, но я тут уже переношусь на русскую почву с этого самого колонны руины. Есть такое мнение, что этот дом или видел живьем в 24-м году, когда был на парижской выставке Мельников, или, ну, все-таки, наверное, строение это было известно историкам архитектуры и тем, кто учился архитектуре, потому что он, этот колонна руины, ну, недвусмысленно напоминает, не сильно, но напоминает дом Мельникова и строение окон. А дом Мельникова – это тоже немножко такое сооружение руинированное, ну, связанное с понятием руины, не то, что он, потому что он оседает, сейчас там под угрозой постоянно находится, а потому что он и сам строился из отчасти из того, что было под рукой, то есть там в фундаменте трамвайные рельсы ненужные где-то с улицы. И вот это вот архитектурное решение, что множество окон для экономии кирпичей. И он в годы войны еще больше напоминал, несколько больше напоминал руину, потому что там от взрыва бомбы, когда она попала в театр Вахтангова, там вылетели все стекла, и всю войну они еще там простояли, вот он простоял этот дом с выбитыми многочисленными своими окошечками, и он, чтобы они не умерли от холода, собрал печь супрематическую, которая там сейчас есть. Ну вот, и вот эти круглые дома, Манвили, Мельникова, это уже, наверное, а следующий шаг – это ротонда Александра Бродского.
Свобода в клубах. Руины как объект культурной ностальгии, политической воли и результат военных действий. Ведет программу Елена Фанайлова.
Что мы не упомянули, и что меня, вот, например, глубоко тревожит во всей этой истории, это страшное недовольство молодых архитекторов моего поколения и чуть старше полным отсутствием реставрации на территории нашей Родины. Привозят фотографии прекрасных разрушенных усадеб или церквей и говорят, ну вот что с этим делать, ну вот что? Ну то есть вот такая вот была в этой среде, было огромное недовольство тем, что масса архитектуры находится в заброшенном состоянии. Второе, то, что нам не дают строить, как мы хотим, нас загоняют в эти советские нормативы, бла-бла-бла. Я к чему веду-то? Юра, откуда у вас такое, как мне кажется, поколение, в среде бумажных архитекторов, в том числе в поколении, этот интерес к пиранезе, все были больные, просто все, к руинам, к вот это, ну вот к этому, ко всему, к этому полю вопросов. Это шире ведь, чем только про руины говорить. Это какая-то рефлексия, мне кажется, на предшествующий исторический период архитектурной мысли, который определенным образом с руинами себя соотносил. Он их как-то, ну, мне кажется, что он делал вид, что он их не видит, этих руин. Нет, восстановить Сталинград или Ленинград, и это святое. И это вот другая история. Но руины другого порядка, руины, связанные с церковной жизнью, руины, связанные с дореволюционным периодом, это вот руины, все, нам они нужны. Извините, что я так много говорю. Да вот, ну, в чем была ваша...
В любом случае, я, естественно, не соглашусь с тем, что мы все там болели руинами. Никто особенно руинами не болел. А ностальгия была очень много.
Вот я скорее вот
ностальгия,
про это,
да, ностальгия другое. Была. Это действительно, действительно пиранезия. Пиранезия у нас в институтской библиотеке существовала в виде роскошных фотоальбомов, очень хорошо напечатанных, и самих гравюр никто не видел, а альбомы были.
Были копии, да, понятно.
И поэтому там, скажем, а вот, допустим, у Илюши Уткина, как у потомственного архитектора, у него дома был такой альбом, и он с детства им увлекался, допустим. И в этом уже нужно искать. Но это персональное увлечение. А я, допустим, увлекался конструктивизмом, где каких руин не могло быть просто по определению, да, значит. Но, тем не менее, конструктивизм для меня тоже был некое прошлое, которое...
Романтическое прошлое, великое прошлое.
Да, и великое, да, в том числе, хотя, опять же, даже и не построенное вообще. То есть, в общем, руина не в прямом виде, а она как бы приходила в виде... Ну да, мы же... Ведь, слава богу, бумажная архитектура, в отличие от предыдущего поколения, от наших учителей, ну, скажем, от поколения того же Нера и там городов будущего 60-х, оно как бы и от русского авангарда никто не мечтал о строительстве города будущего.
Очень
вообще
интересно.
Просто никто не мечтал.
Очень интересно.
Ну, там пойти, да, найти работу, что-то делать, причем это так как-то... А вот рисовать другой мир, вообще другой мир. Угу. Знаете, я когда вот про Хью Эверетта прочитал, я понял, что вот мы, собственно, и занимались этой самой параллельной вселенной. Ну, там, опять же, у каждого она своя, но... Вот параллельные миры, где свои законы, свои архитекторы, свои правители, свои нормы, свои правила, своя стилистика жизни там, и так далее. Вот ты архитектор.
Своя стереометрия, как у пиранези, странная стереометрия.
Да. Дальше уже все было просто. Каждый рисовал, что хотел, а поскольку каждый был вправе рисовать все, что угодно, поэтому он был свободен от любого диктата, там, какого бы то ни было. И, но да, действительно, есть такое расхожее представление о том, что ностальгия по культуре, ностальгия по прекрасному и так далее. Но это, мне кажется, немножко журналистский штамп.
Возможно. Только объясните нам, что? Вот почему вы такие? Почему вот это поколение бумажных архитекторов действительно великое?
Почему, почему не занялись продолжением дела отцов?
Откуда? Отчасти вот это объяснение.
Именно потому и не занялись, потому что там уже все было сказано. Все уже Йоны, Фридманы, Арчигромы и так далее, все уже спроектировали. Все уже. Куда? Там уже мест нету уже. Так. Полна коробочка. А тут ты свободен. А больше того, замечательный сюжет с этими конкурсами, который нам открылся, японскими в основном.
Да. Угу. И, собственно, и когда прославились на весь мир.
Когда реально удалось. Там же действительно стоял железный занавес, действительно цензура, действительно не выпускали, действительно идеологически чуждые и так далее. Был целый, я могу долго-долго рассказывать, не буду. Угу. Как мы это все преодолевали. Преодолели. И как только оказалось возможно, тут же пошли премии. Но конкурсы это были на идею. Там не было никакого, там не судили за ух ты, вот мы сейчас вот возьмем у него этот проект
и
по-тихому здесь где-нибудь построим, своруем идею у этих советских там и так далее. Ну, такого не было, естественно. Потому что идеи это такой бульон, из которого все, собственно, и рождается потом для всех. Угу. Вообще для всех. Это бульон для всех. Когда ты публикуешь в журнале подборку призеров и так далее, это значит, ты раздаешь это всем. Это все могут есть, кушать. А вспышка была очень короткая, там все это длилось 7 лет. Угу. А так, в принципе, все строят. Арбля строит, Филиппов строит. Кто-кто?
Филипп строит,
казалось,
конечно.
Что вот кто не будет точно строить, это Филиппов.
Он строит чуть ли
не больше всех. Вот. Это очень многие просто пошли, работают нормальными архитекторами. Другое дело, что в конце концов, и это я не без злорадства говорю, в истории останется то, что попало в музеи, а не то, что попало на улицы наших городов. И слава Богу, потому что это будет, при всей моей любви ко всем моим коллегам и так далее, архитектура ведь долго не живет. Основная масса архитектуры, особенно жилой, уходит за, там, не знаю, за несколько поколений.
50 лет, да?
Ну, 50, 5-этажки живут сейчас и дольше, но уходит просто. И всегда уходило. И пример с Венецией, он исключительный, потому что вообще найти жилую постройку 15 века, это пойди поищи. Это просто в Венеции такое чудесное место. А так, и это... В 2007 году вышла книжка, не помню, только американца или англичанина, такого Алана Вейсмана. Называлась «Мир без нас». И там рассказывалось о том, что будет, если человечество внезапно исчезнет с планеты Земля. И за сколько там годов, десятилетий или веков исчезнет вот эта архитектура, вот это строение и так далее. Оказывается, архитектура без людей не живет. Просто, если человек каждый год там, не знаю, не красит фасад, не убирает...
Ну, это как с дачей, там надо же постоянно что-то делать. Тут протекает, тут что-то сломалось.
Я вспомнила город, который захватили бандерлоги в Маугли. Помните, человеческий город захватили бандерлоги, а это руина.
Оказывается, у природы фантастические ресурсы. И человек, вообще-то, он вовсе не какой-то там царь природы. Это существо, которое природе мешает.
Я вспомнила два примера интересных. Во-первых, насчет руин. Римские, то, что мы в Риме, как туристы, считаем естественными развалинами, форума и так далее, и так далее. Специалисты рассказывали мне, что это произведение искусства эпохи Муссолини, что во времена Муссолини он сам брал лопату, шел копать, и был целый проект по, собственно говоря, почти искусственному созданию того, чем мы сейчас восхищаемся. Ну, то есть, после Второй мировой войны, чем восхищаются люди, как древним Римом, это на самом деле некоторая археологическая работа там была произведена довольно довольно большая.
Кносский дворец на Крите. Да, да, вообще это... просто никакого Муссолини не было. Англичане, между прочим, да, взяли и построили наново.
Да. И еще...
Таких примеров куча.
Да, конечно.
Мы сейчас посмотрим интервью с Павлом Матвеевым. Это человек, с которым мы делали проект «Курорт-призрак Купари». Это курорт Югославской армии знаменитый, который был построен для элиты титовской, который Югославской же армии был разбомблен во времена Первой Югославской войны, когда сербские войска пытались захватить акваторию Дубровника. И невероятного размера, вот огромные, из 5-6 корпусов, высоченные эти самые гостиничные здания, плюс там еще есть одно здание 1916 года, это была первая постройка, и все это находится в страшном запустении.
Я думаю, что я вижу прежде всего остатки былой красоты. Наверное, объекты ностальгии, меланхолии. Это объекты из какого-то прошлого, которым я, возможно, читал в книгах или видел в фильмах, но сам непосредственно не пережил. То есть для меня руины притягательны как раз тем, что физически они присутствуют, но в то же время они являются такими объектами из другого времени, как будто они попали в настоящий момент в какой-то машине времени. И само восприятие руин требует на самом деле некой подготовки, как и любое произведение искусства на самом деле. В своей практике изображение руин обычно помещают в таком контексте, что у публики есть время сфокусироваться на одном изображении и провести с ним достаточно много времени. То есть, мне кажется, руины – это в некотором смысле такой объект медитации, который требует определенного эмоционального состояния и на определенной инвестиции времени. То есть для того, чтобы ими проникнуться, нужно провести перед ними некоторое время и как-то научиться рефлексировать на их предмет.
В описании этого проекта Павел пишет: «Я чувствовал себя детективом, который пытается восстановить события, у которых не было свидетелей». Это еще раз к вопросу о том, что мы либо приписываем руинам, либо о тех чувствах, которые они в нас вызывают. Кстати, я хочу, чтобы вы рассказали, почему альбом почему альбом Павла Шлемковского оказался на столе, что это за фигура, и как он связан или не связан с главой о Ленинграде разрушенном.
Уже речь идет о том, что вы там говорили очень много о меланхолическом восприятии, отношении к руинам, а это такое катастрофическое отношение к разрушениям архитектурным. Вот художник и преподаватель Шеленговский, он дважды в течение своей жизни он сталкивался с разрушением и таким запустением в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Первый раз это события революции и гражданской войны, а второй раз это блокада 41-42 года. И он дважды, получается, что выступал в роли такого вот летописца, но только не пишущего, а рисующего, происходящих с городом изменений. И один-то раз он даже этот его альбом, который он вообще-то назвал «Петербург руины революции», но, конечно, с точки зрения цензуры, в 23-м году он был выпущен под названием «Руины и возрождение» с большой буквы. Вот. А второй раз... Это просто осталась серия «Осажденный город». Это либо рисунки, либо гравюры. И, собственно, сам Шеленговский умер в начале апреля 42-го года. И вот это такое катастрофическое восприятие.
К вопросу о катастрофическом восприятии. Проект Юрия Авакумова «Город-герой».
Да, в общем, это была серия. И довольно большая серия. Кураторская моя серия была фотографическая. Я приглашал участвовать фотографов, архитекторов и художников. К каждый выставлял 24 фотографии. Такой формат был, я сам его придумал. Я писал, ну, я выбирал художника, мы вместе выбирали кадры, я писал какую-то там аннотацию. Открывалась каждый месяц выставка, и почему-то она оказалась очень, ну, может быть, по тем временам, вся серия оказалась страшно удачной, они многие писали, там, по десятку каких-то рецензий неожиданно было, все это замечательно работало в таком музейном формате, 4 фотографии оставалось в музее, сначала музей архитектуры, потом мы переехали в музей фотографии, в дом фотографии, к Свейборгу. Вот, и я не много раз говорил, что я выставляю не архитектурную фотографию, она меня не очень волновала как таковая, потому что архитектурная фотография — это вот как раз такой глянец, да, это вот архитектор показывает все самое лучшее, он показывает... Нет, почему? Я люблю, почему нет, но... Ну, это в некотором смысле коммерческая продукция. Угу. Вот эти архитектурные журналы, к которым там в виде спонсоров приклеиваются какие-то строительные корпорации и так далее. Поэтому я скорее решил для себя, что я буду выставлять только тех, кто фотографирует город. Так что можно в каком смысле назвать это урбанистической фотографией. И вот... сюжеты искал, и мне хотелось, чтобы было все разное. И там и Илюша Уткин выставлял там эту свою венецианскую, а на самом деле московскую серию сноса середины 90-х годов. И там Игорь Пальмин показывал свой модерн, и кто-то там, там были и серии русских церквей деревянных. Там были очень красивые серии, просто очень. Но были и те, которые меня волновали, ну, как бы сказать, публицистически. И так вот, совершенно случайно я познакомился с таким Олегом Смирновым. Я ни до, ни после его, кстати говоря, не встречал. Он как-то в моей жизни вот появился. И,
только с этой выставкой.
Ну, даже не с этой выставкой, я вдруг узнал о человеке, выпускнике Московского полиграфического и так далее. Так, фотограф Стрингер, который, значит, ездил в Грозненский, вот, там, в первую войну чеченскую, значит, во вторую. Там его ранили, и он уже не ездил, потому что понял, что ему, так сказать, предупредили.
Да.
Вот. Но я смотрел его фотографии. Ну, фотографии, солдаты бегут, там, танки, то все, ну, в общем, как-то к городу не имеет отношения. И вдруг обнаружил, что у него, что он снимает либо, вот просто зачем снимает, непонятно, либо он снимает руину, либо на фоне этой руины фотографируются там какие-то, опять же, завоеватели, да?
Так.
Чего они там находят? Вот какой современный дом находится в руине, а на его фоне стоит группа солдат, значит, и позирует. Какой в этом смысл, как бы? И я вот и находил какое-то общее, видимо, есть в человеке заложенное вот это эстетическое, если хотите, чувство, да, что в японском туристе, что, значит, в нашем солдате-завоевателе, подойти, значит, и встать на фоне...
Сфоткаться. На фоне
руины.
На фоне руины.
Да? И у меня там, соответственно, выставка была вот руина, солдаты, руина, солдаты на фоне, руина, солдаты. Это 12 таких фотографий, 12 таких фотографий. В общем, нехитрый вроде бы замысел, но... Ну, это было то, что я мог, как культурный человек, вообще сказать по поводу того, что рушится где-то там в вполне вроде бы мирной стране, рушится город, да, просто таким вот насильственным образом.
Превращается в руину.
Превращается в руину. Но, видите, вы сейчас-то его не узнать, да?
А я бы сказала, что вот как раз то, что его не узнать, свидетельствует о правоте автора Жонли, который говорит о том, что... снести до основания, а потом превратить в такой волшебный артефакт, которого никогда раньше не существовало.
Или... Ну, и да, и нет. Вот, скажем, в начале 90-х я оказался в городе Дрездене, в котором я до этого был, кстати говоря, в 72-м году, школьником еще. Так вот, там все мы знаем, да?
Сильно разрушенным союзником.
Очень, да. Сильно разрушенным.
Очень сильно разрушенным.
Да, значит,
да.
Город три дня, там 200 тысяч погибло, три дня горел. Разрушено было практически все. Стояла только одна, единственная, уцелевшая каким-то чудесным образом, стояла Фрауенкирхе, значит, знаменитая Дрезденская церковь, она стояла. И многие смотрели и... Вероятно, думали, все-таки Бог вот пощадил одно строение. Но оказывается, она стояла, но была, она была, в ней сгорело все. Там сгорело внутреннее убранство, деревянные хоры, там, в общем, все сгорело. И сгорел, самое главное, раствор, который соединял камни, из которых она была сложена. И вот к концу третьего дня она просто, там, не знаю, ветер дунул, она просто как карточный домик и рассыпалась. И вот это... При том, что город стал отстраиваться, люди возвращаться, естественно, жить надо там и прочее, прочее. Но вот это место оставалось руинированным до 90-х годов.
То есть просто как груда кирпичей?
Груда, да? Там, так, немножко, значит, восточные немцы сделали одно усилие. Они брали эти камни, это из каких-то из местных каких-то штолен, довольно, ну, довольно крупные камни. Они их свозили на берег, какая там река Эльба, там, не помню. В общем, они их свозили на берег реки, укладывали их такими штабелями и нумеровали. И практически точно знали, откуда, из какого места выпал этот камень. Это были такие сравнительно целые каменные блоки. А то, что вот совсем как-то нехорошо, оно оставалось в виде какой-то такой груды камней. И любимое место для собраний хиппи было, там, из таких восточных, германских. Вот, потом... И в 90-е годы там какие-то банки появились, ну, объединение как идея очень сильная. И сделан был проект, и построена была компьютерная модель. И все камни, которые были сохранены, они нашли в этой компьютерной модели свои места.
Ничего.
То, что было, рассыпалось в пыль, то было в тех же каменоломнях было добыто, вырезано, замещено как бы. И эту церковь не так давно, сравнительно, по-моему, лет 5, что ли, назад, ее открыли. Она как новенькая. Знаете, так противно, я вам хочу сказать. То есть вот стоит, вот просто храм Христа Спасителя. Новенький-новенький. Все там, все на месте. Все какой-то бело-розовый зефир такой. Но вот этот вот пафос разрушенного чудовищной бомбардировкой города, он весь, просто все, его нету. Поэтому... Ну, просто есть разница, да, просто вот в этом случае работали профессионалы, которые камни считали, а в случае там с храмом Христа Спасителя, конечно, работал промышленный комплекс строительный, да, и поэтому там, так сказать, никто особенно не занимался соблюдением, точным восстановлением того, что было, там и стилобат новый появился и так далее. Но, тем не менее, интенция одна, конечно, избавиться от следов войны, потому что война – это травма.
Может быть, что-то не успели сказать? Может, еще какой-нибудь пример того, как руины работают? Или что-нибудь такое высоко моральное мы можем сказать о руинах, Константин?
О руинах, да, это можно сказать. Но это надо рассказывать такой филологический или даже лингвистический анекдот от академика Михаила Гаспарова. Но он интересный и тоже про литературу и про руину. Ну, это известная предсмертная, так называемая грифельная ода Державина, там «Река времен». И филологи давно обратили внимание, что там начальные строчки, они складываются в некий акростих, то есть «руина чти». Дальше там неизвестно. Ну, может быть, он планировал написать что-то руиночтимое навеки или как-то так. И вот Гаспаров, он же такой был довольно достаточно атеистического склада человек, хотя там перед смертью, но неважно, это другая история. И он говорит, я это чуть ли не единственный раз, когда я столкнулся с чудом. Потому что, значит, есть такая филологическая забава переводить русские стихи на латинский, или, ну, обычно на латинский язык. И вот они там летели или ехали на какую-то конференцию, и там молодая аспирантка, не называйте ее фамилией, поэтому я не знаю, она ему как раз показывала переводы. И в том числе там был перевод вот этой незавершенной оды Державина. И он, конечно, сразу ему было интересно, он посмотрел, а нет ли там акростиха. И у нее тоже случайно получился, там, правда, одну строчку надо было заменить, первое слово, но у нее сложилось это по-латински во фразу, которая на русский переводится «Любовь переживет руину».
Ну, вот, это вот так. прекрасный анекдот. Это прекрасный анекдот. Юра, что скажете нам в финале? Или вы ищете какую-то цитату?
Да, я искал цитату, но так мелко написано. По-моему, это как раз эта цитата предваряла, то есть была интегрирована в проект Бродского-Уткина «Стеклянная башня», там, где разрушенная башня лежит. Это мой, вообще, на самом деле, это мой самый любимый проект из всей бумажной архитектуры, где фасад башни нарисован как бы на плане, такой трёмдюйль получается, и начинаешь думать, а значит, башня была все-таки построена, а потом упала.
Я думала над этим, да.
Не начали же они сразу строить руину, не настолько же они какие-то эстетические извращенцы, да, что либо, а если она разрушилась, от чего она разрушилась? Это что значит, может быть, тот самый, так сказать,
он, ветер.
Тот, кто смешал все языки, может быть, он посмотрел, что ее уже почти, и как-то там раз. Что-то с ней сделал, и она вот и упала, и упала. Или взрыв какой был там. Мы не знаем, как божественное себя проявляет. Но то, что она была построена и потом разом как-то уничтожена. Есть только одно «но». Вот стоит рядом городок, где, как тут пишут авторы, и тут каждый строит башню все выше, выше, там, для того, чтобы отличаться от соседей. Каждый кричит «я-я», там, и так далее. Видите, тени падают сюда, да? Вот вниз падают, да? А вот тут вот нарисована роза ветров. И север там. Получается, что солнце стоит на севере. Такого не бывает.
Значит, надо, да, разворачивать.
Значит, надо
смотреть
разворачивать.
Другим углом.
Или дело было в Австралии.
Или дело вообще было на том свете. Или дело было в фантастическом пространстве, к которому, мне кажется, наше воображение руины во многом и отправляет волшебное. В руинах есть что-то волшебное, согласитесь.
Есть. Да. В любом случае, руина без человека не возникает.
А человек без руины, возможно...
Дважды, да?
Да, сначала должен создать, потом развалить или бросить.
А потом развалить, конечно, или время, да. или
поэтому
политическая война,
игра,
или политическая...
У русских есть игра в городки. Там все время строишь, сбиваешь. Моя любимая.
Интерес культурного сообщества России в 90-е к руинам всегда казался мне таким нездоровым пассеизмом, то есть желанием законсервировать свое прошлое, вот остановиться в нем... И вот эта ностальгия по дворянской России, я к ней относилась ужасно иронично. Но когда пришли 2000-е, особенно когда пришел военный опыт, когда вот картины разрушенного Грозного благодаря телевидению стояли перед глазами, ты понимаешь, что у руин может быть совершенно другой смысл. И когда ты изучаешь промышленные руины или руины, которые оставлены людьми, потому что они бросили эти заводы, эти фабрики, и когда они пытаются их осваивать уже в новом совершенно качестве, это другая жизнь руин. У руин есть политический смысл. Это меня научила книга Шонли. И у русских руин, у постсоветских руин есть особенный политический смысл, связанный с трагической историей 20 века, с индустриализацией, коллективизацией и ГУЛАГом. И когда мы говорим слово «руины», это не означает итальянской романтики или английской готики. Это означает нашу современную историю.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Руины как объект культурной ностальгии, политической воли и результат военных действий. В программе участвовали Юрий Авакумов, архитектор и куратор, Константин Львов, историк. В записи Дмитрий Бавильский, критик, писатель, автор рецензии на книгу Андреаса Шенле «Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России нового времени», а также Павел Матвеев, современный художник, работающий с темой руин в России и Европе. Программа вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».